Две прошли. Осталось у нас всего 10 уроков. Если вы проведете расчеты, то вам будет понятно, что надо двигаться быстро. Поэтому иногда я буду довольно быстро проходить некоторые разделы. Но в некоторых местах мы будем уделять больше времени и поглубже рассматривать. Но я бы попросил вас, будьте любезны, не задавайте сегодня вопросов. Не потому, что я не хочу отвечать на ваши вопросы. Но если вы хотите только до 30 главы Иезекииля дойти, то, пожалуйста, задавайте вопросы. Но большинство людей как раз интересуют главы с 33 по 48. И в таком случае мы не успеем их пройти. Я надеюсь, вы понимаете. Если бы у нас было время, я с радостью бы пообщался с вами и лично с каждым. И я поэтому попросил бы вас, ну, разве только какой-то совершенно жизненно необходимый вопрос какой-нибудь. Какой-нибудь вопрос о жизни и смерти лично для вас. А иначе давайте будем идти по материалу. Благодарю вас за доброту. Мы заканчиваем 22 главу, и по последним нескольким стихам я хочу еще сделать пояснение. Через Иезекииля Бог подводит итог несостоятельности вождей этой страны. Он говорит сначала о вождях или о начальниках, здесь по-разному можно это перевести. Потом говорит о священниках, о вельможах, о пророках и о народе в целом. И потом, 30 стих, здесь сказано: «Искал я у них человека». У них, то есть среди этих руководителей. И даже среди народа. Человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее.
Now, remember, in the imagery he's using, Israel is like a house.
Помните это сравнение? Израиль подобен дому.
And the leadership have built flimsy wall.
И руководство это устроило... Такие очень трухлявые стены у этого дома. Стены эти трескаются в результате этого. Они не наставляют народ, не учат народ Божьим путям, чтобы стены дома стали крепкими. Вместо этого просто они все замазывают грязью или просто штукатурят, чтобы не было видно всех этих трещин. Они говорят: ну нет, что вы, все нормально. Сейчас мирное время. Нет, суда никакого не будет.
So God said,
и Бог говорит, искал я у них человека, который поставил бы стену. Чтобы был человек, который действительно бы строил стену, наставлял бы людей, указывал бы им на Бога. Но не нашел во всей стране ни одного человека. Какой печальный комментарий. И тогда он говорит, «Итак, изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову», говорит Господь Бог. Он искал, но ни одного не нашел. И после этого 23 глава. 23 главу я не буду подробно объяснять. Как я уже говорил раньше, 16 глава и 23 глава используют одну и ту же аналогию. Это сравнение с блудницей или с прелюбодейной женой. Израиль – это блудница. Ну, в данном случае более точно это Иудея. В 23 главе, однако, говорится как об Израиле, так и об Иудее. Там сказано, что это Самария и Иерусалим. Если вы помните, в 16 главе было очень ярко показано такое прелюбодеяние народа в нравственной сфере и, в частности, в поклонении идолам. Страна отдалась, она предалась другим народам, предалась их идолам. И они изменили, были неверны единственному истинному Богу Яхве. И в результате они будут судимы судом прелюбодейцев. Будут лежать нагими и покинутыми, так что все увидят их грех. И будут судимы и побиты камнями до смерти. В 23 главе сценарий очень похожий. За исключением того, что здесь больше внимания на позднюю историю Иудеи. Шестнадцатая глава Иезекииля больше внимания на ранние этапы истории. В 23 главе больше внимания на поздние события истории и особенно на политическую проституцию. Такой политический блуд проявлялся постоянно в том, что иудейский народ искал зависимости от каких-то других народов, политической зависимости. они заключали договор. Вступали в союзы, и можно сказать, у них с Ассирией был союз. Особенно это в Северном царстве, в Израиле. Они искали в повседневной политической обстановке решение для своих проблем. Вместо того, чтобы полагаться на Бога, они полагались на политические связи. Иудея не только сначала склонялась к Ассирии, но потом к Вавилону. И еще больше к Египту. Интересно, что самой слабой стране они больше всего внимания уделили. Но разве мы не к тому же самому склонны? Даже как целые народы. Если нам кажется, что сами мы не справляемся, мы ищем с какой бы страной, с каким бы народом заключить союз, чтобы вот вместе с ними нам было безопаснее. Представьте себе, как это было бы, если бы премьер-министр Израиля выступил по телевизору и сказал: «Народ израильский, я призываю вас молиться о ситуации, которая сейчас сложилась». Надо же. Я бы рад был такое увидеть. Можете представить себе, что бы произошло? Вы когда-нибудь видели своего президента или моего президента, который бы выступил бы принародно по телевидению и сказал: «Давайте будем молиться». Разве это не было бы замечательно? Но в наше время люди так дела не решают. Мы постоянно стараемся сами все устроить. Мы пытаемся полагаться либо на себя, либо на других людей. Такая же была проблема Израиля. И делая так, они оказывались неверны Яхве, который был их вождем. Они не слушали людей, которых он посылал говорить, пророков. Но они уповали на какие-то политические союзы, договоры, на другие народы и на самих себя. И тем самым они блудодействовали. Совершали духовное прелюбодеяние. И точно так же, как в 16 главе, здесь в 23-й, они будут судимы судом прелюбодеев. Я бы хотел, чтобы вы перечитали 23 главу, имея в виду вот такую ситуацию. А мы давайте откроем теперь 24 главу. Это очень важная глава во всем аргументе книги Иезекииля. И на нашей схеме вы можете заметить, что теперь в 24 главе начинается новый ряд проповедей, и это на самом деле 24 и 25 главы.
If you're drawing the chart yourself, or if you are doing whatever you need to do to steal the digital form.
Если вы себе эту диаграмму переписываете или где-то там, не знаю, где вы достаете ее в цифровом виде, то вот там исправьте, пожалуйста, 24 и через дефис напишите 25. Это просто, чтобы ваша копия тоже была правильная. Важно понимать, что вот 24 и 25 главы это в одну и ту же дату были произнесены, то есть это вместе идут эти проповеди.
It's been approximately 2 years and 5 months since we had the whole series of messages in 2023.
Примерно 2 года и 5 месяцев прошло с предыдущей серии проповедей с 21 по 23 главы. То есть у них было время обдумать. Но теперь начинается новый ряд пророчеств, и дата здесь названа очень точно. И дата эта очень важная, потому что это пророчество Иезекииль получил в Вавилоне в тот самый день, когда Навуходоносор начал осаду Иерусалима. Это примерно декабрь или январь, и поскольку здесь смена даты, то это 589 либо 588. И эта дата очень важна. Посмотрите, во втором стихе Господь говорит: «Сын человеческий, запиши себе имя этого дня». И повторяет: «Этого самого дня». В этот самый день царь Вавилонский подступит к Иерусалиму. Когда 3 раза повторяется этот день, то сразу понятно, что это очень важная дата. Это дата, в которую началась осада Иерусалима, после которой он падет. Это то, что отрицали переселенцы. И Иезекииль уже много лет им об этом провозглашает. И вот уже началось историческое событие. Вот почему это такая важная глава в книге. Это переломный момент по хронологии. Это сначала шло до падения Иерусалима или до осады Иерусалима. И потом будут события после этого, Вавилонский плен. И это также тематический переломный момент, потому что до сих пор все пророчества были о судах, и все это подводило именно к этому дню.
Those who are in exile.
А после этого важнейшей темой книги будет надежда и благословение для тех, кто оказались в Вавилонском плену. В 24 и 25 главы содержат три пророчества, которые сказаны были за один
день.
Первые два пророчества касаются непосредственно начала осады Иерусалима. И о той реакции, которая должна быть у иудеев. А третье пророчество говорит о том, что народы, окружающие Иудею, в равной степени виновны. И на основании того, как они отреагировали на начало суда над Иудеей, Бог осудит и эти народы тоже. Первое пророчество в 24 главе опять дается при помощи притчи. Притча о кипящем котле. Раньше мы у Иезекииля уже встречали этот образ. В этом месте тот же образ используется немножко в другом значении. Хотя есть некоторое сходство. Кипящий котел, в котором они находятся, это Иерусалим. И там лучшие куски мяса лежат в этом котле. И это мясо овец, и под котлом лежат дрова, и горит огонь. И все это очень бурно кипит. Чтобы правильно все это понять и истолковать, мы должны понимать контекст. Мы должны очень ясно понять это утверждение во втором стихе. В этот самый день царь Вавилонский подступит к Иерусалиму. Начинается осада. Итак, котел — это Иерусалим. Мясо — это народ, жители Иерусалима. Огонь — это Божий суд, и который он исполняет через Навуходоносора. И начиная с 6 стиха, первая речь, он называет, что котел — это Иерусалим. Говорит, что это город, город кровей. Это город насилия. Все это развращение вождей народа привело к насилию и кровопролитию. И кровь — это очень существенное понятие во всем Писании. Нельзя есть кровь.
Out, ground, so forth,
Если кровь где-то пролилась на землю, нужно было это место покрыть.
The life is in the blood.
Жизнь в крови.
And so, as a bloody people, judgment has come because of the shedding of blood in such a corrupt way.
И поскольку эти люди проливали кровь, то на них грядет суд за такое развращенное поведение.
In that sense, in verses 7 and 8, he points out very clearly that the blood of the people has been abused.
И 7 и 8 стиха видно, что они неправильно относились к крови.
He uses the illustration, the blood is just poured out on a bare rock, not covered.
И говорит, что просто на голую скалу выливали кровь, что она не могла быть там покрыта ничем.
And that the meat inside the pot is corrupt. It's spoiled.
И что мясо, которое в котле, которое внутри, это испорченное мясо, которое не годится в пищу. Из-за такого развращения и кровопролития. И так они будут кипеть под судом от Вавилона. Вторая речь или второе объяснение — это стихи с 9 по
14.
Здесь подчеркивается, что в результате суда Иерусалим будет очищен. Котел будет кипеть до тех пор, пока останутся одни лишь кости. И после этого огонь будет гореть еще больше, до тех пор, пока и кости не перегорят. И после этого котел будет пуст, и все будет это брошено в огонь. Для того, чтобы полностью очистить этот котел. Чтобы вся нечистота и вся накипь оттуда исчезла. Очень яркое, образное описание. Очищение города Иерусалима. В 605 году это очищение началось, когда было первое переселение. В 597 году продолжилось, когда было второе переселение. И теперь в 586 году будет последнее переселение, Иерусалим падет, и это будет завершение очищения города. И в 13 стихе сказано: «В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты все нечист. От нечистоты твоей ты и впредь не очистишься, доколе ярости моей я не утолю над тобою». Он старался привести их к покаянию, чтобы они обратились, но они не обращались. Так что приходится очищать их через суд. 14 стих. «Я Господь, я говорю. Это придет, и я сделаю. Не отменю. И не пощажу, и не помилую». По путям твоим и по делам твоим будут судить тебя.
Now, we have two signs that are given to the exiles at this point.
И в это время для переселенцев было дано два знамения. И оба эти знамения показал им Иезекииль сам. С 15 по 24 стихи описана смерть Иезекииля, жены Иезекииля. Утром Иезекиилю было сказано, что у него умрет жена внезапно или от какого-то приступа, болезни или еще от чего-то. И сказано, что она была утехой очей его. Я думаю, братья, что и ваша жена – это утеха для очей ваших. Если вдруг это не так, вам срочно нужно поискать проблему у себя в сердце. И не все было у Иезекииля хорошо, поэтому. И жена эта была прекрасная и была для него отрадой и утехой. И она внезапно умерла, то есть утром было ему это объявлено, и вечером она умерла. И Бог говорит Иезекиилю: не оплакивай. Не делай никакого плача по умершим.
Totally to the whole of the East, where they would hire.
И для ближневосточных народов это было полное противоречие их культуре. Они очень сильно оплакивали умерших. Кроме того, что они сами печалились. А здесь что, вообще никак не реагировать на
это?
Сам Иезекииль – это весть для переселенцев. Суд уже был возвещен, и теперь он совершился. Не сетуй. Не плачь. Потому что для тебя это не должно быть неожиданностью. Пророки уже много лет это возвещают.
И
Иезекииль уже сам много лет им об этом говорит. Бог предостерегал вас снова и снова и снова. И вы это проигнорировали. Аналогия такая, как будто Бог Иезекиилю заранее сказал: жена твоя сильно болеет, и она умрет. А Иезекииль бы говорил: нет, ничего, она не болеет, к врачу незачем ходить. Вот так Иудея реагировала на Бога, на его пророков. Если бы действительно так было с Иезекиилем, и вдруг его жена умерла, для него это не должно было быть неожиданностью. Точно так же, как суд наступивший не должен быть неожиданным для переселенцев. Но для Иезекииля это было неожиданно. Однако он в точности повиновался Богу. И когда вечером его жена умерла, то он не сетовал, не плакал, никак не проявил этих эмоций, как повелел ему Бог. Я уверен, что внутри у него было сильное мучение. Переселенцы этого не поняли. И он тогда сказал переселенцам: скажи им, что ты для них знамение. И с 20 по 24 стихи сказано, что их утеха, их очей — это храм. А Бог уничтожит храм. И они не должны сетовать, не должны плакать. Потому что Бог заранее им сказал, что так случится. И они должны также на это реагировать, как и Иезекииль отреагировал на смерть своей жены. Стихи с 25 по 27 в 24 главе – это второе знамение. Здесь сказано, что до тебя, Сын Человеческий, то в тот день, когда я возьму у них украшение славы их, то есть когда падет Иерусалим, утеху очей их и отраду души их, мы уже говорили, что это храм, сыновей их и дочерей их. В тот день придет к тебе спасшийся оттуда, чтобы подать весть в уши твои. Не забудьте об этом. Потому что спустя несколько глав мы увидим вот этого спасшегося. В то время для небольшой группы людей требовалось 3 месяца на такое путешествие. И в тот день, при этом спасшимся, откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным. То есть теперь он сможет уже в полной мере исполнять служение пророка. И ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным. И будешь знамением для них. И узнают, что я Господь. И в 25 главе, видите, нет указания на дату. Потому что это следующее пророчество, которое было дано ему в тот же самый день. Поэтому, когда мы видим, пытаются найти структуру книги Иезекииля, между 24 и 25 главами делают большой разрыв, вот даже как я это делал. Там ведь на 24 заканчивается, да? А следующий раздел начинается с 25 главы. Это суд на прочие народы. То есть это когда делают тематическое деление.
But I think we need to understand that there's really in the flow a continual flow. It's not like now we're through with the announcements of judgment upon Judah. Now let's go talk about the nation.
Однако мы должны понимать, что здесь есть связь, такой непрерывный ход мысли. Не так, что вот сначала мы поговорили о суде над Иерусалимом, теперь это оставим, и после этого будем говорить на другую тему, суд над народами. Очевидно, есть отличия, есть Иудея, есть другие народы.
Are associated with the time of judgment upon Judah as well.
Но суд для народов, которые в непосредственной близости к Иудее расположены, он имеет тот же самый характер, что и суд для Иудеи.
Notice the first country is Ammon.
И посмотрите, что первая страна это Аммон. Аммон – это страна сразу на другом берегу Иордана. Сейчас там находится Иордания. В принципе, между Мертвым морем и Галилейским морем на восток от Иордана – это и есть Аммон. Это родина аммонитян. Это там как раз развилка была, и две дороги шли, одна из них в столицу Аммона, Равву Аммонову. И вот эти пророчества об Аммоне, Мааве, Едоме и Филистимлянах, об этих четырех странах, все это здесь дается вместе, потому что как раз это были ближайшие соседи Иудеи. Бог не позволит этим народам никакого триумфа или радости о падении суде над Иудеей, над Божьим народом. Но у этих народов как раз так и происходило. И главное, за что осуждается Аммон, Моав, Едом и Филистия, на каждую из этих стран есть небольшое пророчество. Они осуждены, потому что возрадовались падению Иудеи. Они надеялись, что им это будет выгодно, что они нажиться смогут от этого. Можно сказать, они стояли там в сторонке и говорили: давай, Навуходоносор, разоряй их. И они думали, что потом Навуходоносор уйдет, а они, как стервятники, начнут расхищать, грабить все, что там остается ценного в Иудее. И они высмеивали Иудею, говорили: да где же Бог твой? И надо понимать, что на Ближнем Востоке, если кто-то терпел поражение в сражении, значит, Бог, покровитель этого народа, оказывался также в поражении.
So, your God must be weak, huh?
Итак, что, Бог твой, значит, слабак, да?
So they're mocking.
Они издевались.
They are gleeful and happy of what's happening to Judah.
Они насмехались, они злорадствовали обо всем, что происходило с Иудеей.
And of course, this only causes the exiles to question the faithfulness of God even more.
И от этого для переселенцев еще больше трудности вызывала верность Бога. Поэтому для переселенцев Бог очень ясно хочет сказать: «Я действительно верен вам». Они также будут осуждены. Все четыре эти народа будут взяты в плен в Вавилон. И для них это будет неожиданность.
Okay?
Они к такому не готовились. Хотя Иеремия часто пророчествовал об этом. Это еще одна книга, которую вам надо изучать. Хорошая. Тоже
хорошая.
И Бог здесь будет использовать тот же самый инструмент, вавилонскую армию. И эти народы точно так же будут в плену в Вавилоне 70 лет. Можете посмотреть 25 главу Иеремии. И последствия осуждения этих народов будут оставаться на них до второго пришествия Христа. И вот эти пророчества об осуждении народов имеют типичную структуру, то есть идет утверждение о суде, потом вина и приговор. Второй и третий стихи. Призывает народ аммонитян слушать слово Господа, а не слово своих богов. И это хорошо сделать, если вы понимаете, что люди не знают Иисуса. Может быть, у них другие религиозные убеждения. Пригласите их, предложите им прочитать Слово Божье, прочитать Библию. И они потом скажут: «А ты тогда мою книгу прочитай». Надеюсь, вы скажете «да». Не потому, что вы собираетесь поверить. Но, прочитав их религиозную книгу, вы сможете лучше их понимать и найти подход к ним, может быть, более удобный. Но почитайте Коран. Если только они будут читать Библию. И вы знаете, что Писание, но живо и действенно, оно совершит свою работу, а Коран, он ничего не сделает. Иезекииль говорит: читайте, что мой Бог говорит. И посмотрите, верно ли это. Он призывает к этому аммонитян. С 3 по 5 стихи идет обвинение. Это, как я уже сказал, связано с тем, что они хлопали в ладоши, топали ногами и с презрением относились к бедствию Иудеи. то, что они радовались осквернению храма, радовались опустошению земли, радовались о том, что их берут в плен. И суд такой, что придет народ с востока и возьмет вас, и вы будете в плену, и больше не будете жить на этом месте. И Моав — это там недалеко, тоже с другой стороны Мертвого моря. Они проклинали Иудею и народ израильский. Они с презрением относились к Божьим делам, к Иудее. Они заявляли, что иудейский Бог — это слабый Бог. И радовались тому, что они терпят поражение. И Господь говорит, что их северо-восточную часть страны, там были самая укрепленная и сильная часть, что вот эта часть будет захвачена народом с востока и уведена в плен. То же самое про Эдом. Эдом немножко отличается, потому что в прошлом у них были более тесные связи. Потому что Эдом — это потомки Исава. Но они также презирали Иудею. У них был очень мстительный дух. И из истории взаимоотношений Израиля и Эдома это совершенно ясно. Из-за того, что они радовались о падении Иудеи, они присоединятся к Амону и Моаву в пленении. И здесь перечисление продолжается, идет по часовой стрелке, и после этого филистимляне, которые жили к юго-западу от Израиля, они также отреагировали на бедствие иудеев жестоко, мстительно и хотели нажиться на этом бедствии. И они поэтому получат тот же самый суд, то есть отмщение от Господа будет на них. И вот эти четыре страны, которые ближе всего располагались к Иудее, суд над ними объявлен при падении Иерусалима. Это вот словно бы они там стояли вокруг, хлопали в ладоши и говорили: ну как здорово, наконец-то эту идею разорили, Иерусалим разрушен, храма больше не будет. А Бог им говорит: стойте, перестаньте, вы тоже в плен пойдете. Из-за того, как вы относитесь к моему народу. Мы рассматриваем 26 главу. главы 26, 27 и 28 – это осуждение города Тира. Это отдельное пророчество, и здесь указана его дата. И на таблице вы можете эту дату увидеть. 587 год. Примерно это март-апрель. В 11 году, в первый день первого месяца. Здесь не сказано, правда, какого это месяца. В русском переводе сказано первого месяца, но на самом деле там просто сказано в первый день месяца. Ну, по крайней мере, русская Библия говорит так же, как большинство толкователей. Но в самом тексте, в оригинале не указано, сказано просто в первый день месяца. Так что, на самом деле, точно мы не знаем, где-то в 587 году. И происходило это в то самое время, когда продолжалась осада Иерусалима. И то, что здесь так много говорится по поводу осуждения Тира, показывает политическую и религиозную значимость этого города. И здесь есть четыре отдельных пророчества по поводу осуждения Тира. И здесь очень интересная литературная конструкция или структура используется, очень поучительная. Первые два пророчества обращены к городу Тиру. А последние два пророчества обращены к вождю Тира. Первое пророчество из этого ряда это осуждение Тира. Вторая речь – это плач или погребальная песнь о городе Тире. Следующие два пророчества имеют сходную литературную структуру. Идет обвинительная речь или осуждение царя Тирского. Хотя, я понимаю, многие переводы здесь называют это царь Тирский или князь Тирский, но еврейский термин там используется, который лучше переводить просто вождь или предводитель, потому что в других ситуациях оно относится не к царю или князю. Итак, последние два пророчества. Первое из них – это речь осуждения для начальника Тирского. И после этого плачевная песнь или погребальная песня для этого начальника Тирского. мы здесь не должны пренебречь такой литературной структурой. Здесь очень ясная структура. Речь осуждения для города и плач о городе. Потом речь осуждения для начальника Тира и плач о царе Тирском. Первые два пророчества направлены на город, и следующие два пророчества направлены на начальника этого города. Историческая информация о городе Тире довольно-таки скудная. Во время Давида и Соломона Тир был процветающим городом. И в остальное время ветхозаветной истории также. И Хирам, тирский царь, современник Соломона, расширил и украсил город Тир. И Тир стал очень важным городом того времени. Ливан во многом как раз контролирует море. Тир имел очень большие морские торговые связи по всему Средиземноморью и даже через Красное море в Индийском океане. Это был город-государство. И когда укрепилась Ассирия, то периодически Тир оказывался под властью Ассирии. Они платили дань ассирийцам. Но как только Ассирия имела какие-то свои проблемы, слабости, начинала меньше заниматься Тиром, Тир сразу же отделялся от нее и становился самостоятельным. Можно поэтому говорить, что Тир на самом деле был независимым народом. Всякий раз при удобной возможности они поднимали мятеж и свергали чужеземную власть. И тогда вы спросите, а почему же не приходили, чтобы напасть на них? В то время Тир стоял на острове в море. Укрепленный остров. И он контролировал море, то есть у них как раз было преимущество в морских сражениях. И поэтому на своем укрепленном острове они были очень хорошо защищены. Когда Ассирия пришла в упадок и укрепился Вавилон, то Тир опять стал проявлять такую полунезависимость, то есть все-таки под властью Вавилона. И как раз в таком состоянии он находился, когда было произнесено это пророчество. И когда мы рассматриваем 26 главу, то здесь мы видим речь осуждения на город. В первом стихе названа дата, во втором стихе начинается обвинение. За то, что Тир говорит о Иерусалиме. Он сокрушен, врата народов, он обращается ко мне. Наполнись, он опустошен. Что значит это обвинение? По сути дела, вот что. Тир – это город, ориентированный на коммерцию. Они очень хорошие бизнесмены. Они предприниматели. Смотрите, Иерусалим сейчас падет. Нам нужно быстро за это дело взяться. Мы можем свои коммерческие связи укрепить от этого. Мы не только сможем награбить добычу в Иерусалиме. Все народы так говорили, мы видели уже. Но кроме этого, будет для нас большие экономические преимущества. Потому что до этого Иерусалим контролировал торговые пути, ведущие из Египта в Аравию. И торговые пути, которые вели на север. И теперь уже могут они не только на море торговать, но теперь они могут взять под свой контроль торговые пути между севером и югом. Я надеюсь, у вас какое-то представление о географии Ближнего Востока есть. Вот здесь у вас Египет, мне придется это как бы наизнанку делать. Вот здесь Ассирия, Вавилон, Месопотамия, вот в этих местах. А вот здесь Средиземное море посередине. И знаете, что вот здесь, прямо в этом месте? Иерусалим. Здесь пустыня. Кроме такой узенькой полоски земли. И как раз вот в этом месте Израиль находится, на этой полоске. Чтобы пройти из Египта в Ассирию и Вавилон, вы не идете вот так. Ну, это можно, конечно. Но, скорее всего, вы туда не доберетесь. Там огромная пустыня. И что тогда делают? Идут по вот этой полоске земли. И все, кто хотят пройти из Ассирии и Вавилона в Египет или обратно, все не проходят по этой узкой полоске земли, где находился Израиль. Итак, Тир — это остров на к северу от Палестины, возле берега Средиземного моря, там недалеко от Ливанских гор. И они контролируют все Средиземное море и часть Красного моря и даже Индийского океана. А теперь они могут еще взять под контроль торговые пути, которые проходят вот по этой, по этому перешейку, по полоске земли. Это большой куш, они бы могли на этом очень сильно нажиться. Видите поэтому, почему они говорят «А-а-а»? Они уже в нетерпении. Здесь видно, как Тир получает большое удовлетворение от бедствий Иудеи. Врата народов. Он сокрушен, врата народов. Здесь вот это слово «врата», это описывается подобно тому, как у города есть разные ворота, вот это врата города. И это связано с Вавилонской осадой. Итак, они от этого пришли в большое возбуждение. И самое большое желание Тира было нажиться на падении Иерусалима, на том, что у них появятся новые возможности. И поэтому в конце второго стиха сказано: «Наполнюсь, он опустошен». И теперь вот это желание наживы и приобретения они обращают на Божий святой город. И это навлекает Божий гнев на Тир. С третьего стиха начинается приговор. Зато, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Тир. Подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои, и разобьют стены Тира. И разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голую скалою. Местом для расстилания сетей будет он среди моря. И будет он на расхищение народом. А дочери его, то есть поселения, которые на земле, убиты будут мечом. И узнают, что я Господь. Итак, многие народы придут на Тир, как волны моря. И придут, и им удастся разрушить Тир. И останется от города голая скала. И здесь они находились или возвышались среди моря. И хотя это могло дать им защиту от сухопутной армии, это не могло стать для них защитой от суверенного Бога. Против Бога не существует обороны. они станут добычей, будут даны на расхищение народам. И обратите еще раз внимание, какова цель Божьего суда даже над Тиром? Чтобы они узнали, что я Яхве. И дальше мы читаем об осаде, которую устроит Навуходоносор. Я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей, с конями и колесницами, и со всадниками, и с войском, и с многочисленным народом. Дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал, и поставит против тебя щиты. Вавилон держал Тир в осаде 13 лет. Это показывает, насколько хорошо защищен был этот город, неприступный город. И в конце концов Тир согласился подчиниться Вавилону. После 13 лет осады. Но как только Вавилон немножко стал идти на спад, сразу же они сбежали. Опять утвердили свою независимость. До тех пор, пока еще одна волна не пришла. И можно из истории узнать, что в 525 году еще одна волна пришла, это персидское завоевание. И в конце концов, после завоевания Александра Македонского, они оборонялись, но все-таки пали. Ну, скажете, ну ладно, я поправлю. Он сказал, я найду способ, как устроить осаду. Вот возьму все, что только смогу найти, из чего можно построить дамбу, и засыплю вот этот пролив между материком и островом.
Exactly.
Именно так Александр Македонский сделал.
Today,
если вы сейчас посетите это место, Тир, это уже не остров. Это полуостров. И как раз вот этот перешеек соединяет их с материком, был построен Александром Македонским. После Александра Македонского опять они обрели независимость и потом были в подчинении у Рима. И окончательное падение, так что уже не было у них никакого влияния, наступило только в 4 веке нашей эры под властью сарацинов, арабов. После этого уже они никогда не вернули себе сколько-нибудь значительного положения. Помните, как там было сказано, как море поднимает волны свои во множественное число, то есть будет несколько раз эти волны наступать на них.
So,
Так что Навуходоносор был только первым из вот этих волн нашествия других народов на Тир. Он держал Тир в осаде. Как мы читаем здесь, это подробно для нас описано. Здесь сказано, что он устроит осадные башни, насыплет вал, поставит щиты, стенобитные машины. И на частичное разрушение города здесь упоминается. И также в 11-12 стихах говорится, что многие жители погибнут. И на какое-то время слава Тира исчезнет. И я уже упоминал, еще раз упомянул, когда мы говорили об осуждении Египта. Вавилону очень мало досталось, когда они в конце концов вошли в Тир. Там армия и наемники 13 лет оказывали сопротивление. И, по сути дела, им ничего не платили. Потому что в то время получали в плату награбленное на войне. И дальше описывается опустошение города такое, что там уже не будет никакой песни. В 13 стихе: «И прекращу шум песни твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен. И сделаю тебя голую скалою. Будешь местом для расстилания сетей. Не будешь вновь построен». Если вы сейчас посетите место, где был Тир, там есть несколько домов, какие-то люди живут, и в основном это рыбаки, которые там постилают сеть. А в 15 стихе говорится о том, как окружающие народы и острова на это отреагируют. Они содрогнутся от падения твоего. И в 16 стихе сказано: «И сойдут все князья моря с престолов своих, и сложат себе мантии свои, и снимут себя узорчатые одежды свои». Облекутся в трепет. Они будут в страхе, и дальше идет, они поднимут плач о тебе. Их защитник погиб. Their provider, their boss, their employer is no longer there. Их босс, тот, кто кормил их, теперь все, его уже больше нет. И, скорее всего, они боялись, что с ними произойдет то же самое, что произошло с Тиром, что они окажутся под Вавилоном. Поэтому князья сошли с престолов и просто сдались Вавилону. И они были в оцепенении. Они в изумлении сидели. размышляя о Тире. И дальше поется плач, погребальная песня. И стихи с 19 по 21 Господь завершает свой приговор. Когда я сделаю тебя городом опустелым, подобным городам необитаемым. И 20 стих. Тогда низведу тебя с отходящими в могилу. К народу давно бывшему и помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных с отошедшими в могилу. То есть разрушение будет просто ужасное. И никогда не будешь более населен. Еще будут искать и не найдут тебя. Теперь дальше переходим к 27 главе. Мы видели сейчас речь осуждения. 26 глава была обвинительная речь или речь осуждения. 27 глава – это плач, погребальная песня. Второй стих. «И ты, Сын Человеческий, подними плач о Тире», то есть погребальную
песню.
Вот первая часть этой плачевной песни, и она подобна тому, как обычно начинали в то время плачевные песни, перечисляли разные достижения, разные славные дела, которые были у этого человека, наподобие некролога такого, перечисляли все славное об этом человеке. И здесь видно, что главная проблема у Тира была его гордыня. Был очень надменный, высокомерный народ. Они возгордились тем, что у них было, и тем, что они совершили. Писание очень много говорит против гордыни. И можно сказать, что это один из главных грехов, который снова и снова осуждается в Писании. И это очень тяжкий грех, очень значительный, когда речь идет о городе Тире. Главная причина того, что эта мощная морская держава пала, это ее гордыня. Они были полны самодовольства. Считали, что они достигли совершенства в своем величии. Что они исполнены богатства и материальных благ. И в притче 8.13 Господь говорит, что Он ненавидит гордыню. И мы видим здесь такое сравнение. Тир уподоблен кораблю, торговому кораблю. Символ очень соответственный.
For the
для страны, которая контролировала морскую торговлю в Средиземном море, в Красном море и даже в Индийском океане. Здесь мы видим корабль, который построен, соединен из разных частей, из материалов, собранных по всему миру, известному в то время. И построены трудом людей из разных этих мест, откуда все это было взято. И построено это было по замыслу или по проекту финикийского народа. И этим кораблем владели и управляли финикийцы, и в частности жители Тира. В третьем стихе так говорит Господь Бог: Тир, ты говоришь, я совершенство красоты. Пределы твои в сердце морей, строители твои усовершили красоту твою. Из синирских кипарисов устроили все помосты твои. Брали с Ливана кедр, чтобы сделать на тебе мачты. Из дубов басанских делали весла твои. Скамьи твои делали из букового дерева, с оправы и слоновой кости, с островов Китимских. И оправа была из слоновой кости. Узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса твои и служили флагом. Голубого и пурпурового цвета ткани с островов Елисы были покрывалом твоим. Но смотрите, кто двигал этим кораблем, управлял кораблем. То есть корабль был сделан из всех этих разных материалов, из разных стран. Но смотрите, в восьмом стихе, жители Сидона и Арвада были у тебя гребцами. Это финикийцы. То есть они моряки. Свои знатоки были у тебя, Тир, они были у тебя кормчими. Старшие из Гевала и знатоки его были у тебя, чтобы заделывать пробоины твои. То есть финикийцы держали под своим контролем вот устройство этого торгового предприятия, морской торговли. Всякие морские корабли и корабельщики, имеются в виду другие страны, которые такими маленькими корабликами здесь представлены, находились у тебя для производства торговли твоей. Перс и лидиянин и ливиец находились в войске твоем и были у тебя ратниками, то есть они были, служили наемниками у них. Итак, они устроили вот это предприятие, морская торговля очень обширная, и здесь она изображена в виде большого корабля.
The
И дальше идет перечень разных народов, с которыми они торговали. И Фарсис – это самый западный край Средиземноморья. Греция.
Тубал, Мешех.
Фувал, Мешех.
Бет-Тогама.
Фогарма.
The men of Rhodes traded with you.
И...
Verse 15.
We have Dedan. И в 15 стихе Дедан.
The people from Aram.
16 стих Арамияне. 17 стих Иудея и Израиль. 18 стих Дамаск. 19 Дан и Иован, то есть греки из Узала. И он продолжает перечислять еще многие другие народы, с которыми Тир торговал и от этой торговли богател. Итак, все эти торговые дела, все эти торговые связи процветали у них. Это было очень доходное, очень обширное торговое дело. И начиная с 25 стиха.
Here you have this great big commercial beautiful ship all run by the people of Tyre.
Вот здесь этот огромный прекрасный торговый корабль, которым управляет тирский народ.
So he says in verse 25, the ships of Tarshish serve as carriers of your wares.
Здесь сказано, фарсийские корабли были твоими караванами в твоей торговле. То есть они тоже были замечательными морскими торговцами.
You, the great ship of Tyre, are filled with heavy cargo in the heart of the sea.
Ты, имеется в виду вот этот корабль тирский, сделался богатым и весьма славным среди морей. То есть большой груз на этом корабле.
And your oarsmen take you out to the high sea. They're out there.
Гребцы твои завели тебя в большие воды, то есть в открытое море, в Средиземное море этот корабль вышел. Весь этот прекрасный, великолепный корабль тирской торговой державы. И в 26 стихе сказано, но,
хотя в...
Восточный ветер разбил тебя среди морей. Раньше мы уже встречали восточный ветер. Что такое восточный ветер? Это Вавилон. И 13 лет потребовалось, но восточный ветер дул. Очень такое красочное описание, вот этот великолепный огромный корабль в открытом море, в Средиземном море, и подул восточный ветер и разбил тебя среди морей. Что происходит с вами, если ваш корабль разбивается посреди моря? Все теряете. Все, что было на корабле, идет на дно. И нет какого-то еще более яркого, красочного описания суда над Тиром. И тирскому народу это было бы очень понятно.
We go on to read things like that their seamen cry out, they abandon their ships.
И мы дальше читаем, что моряки, они кричат, кормчие, все они покидают корабль. 29 стихе: «Из кораблей своих сойдут все гребцы, корабельщики, все кормчие моря, и станут на землю, и зарыдают о тебе громким голосом, и горько застенают». И 31 стих: «Опояшутся вретищами и заплачут о тебе». Все пропало. Это похоронная песня, это плач, которую пел
Иезекииль.
И в конце 27 главы мы читаем: «Ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки». Итак, 26 глава – это обвинительная речь, это суд. 27 глава – это плач, похоронная песня об этом городе. И после этого 28 глава. И помните вот эту литературную структуру, что у нас была 26 глава осуждения города, 27 глава плач о городе. А теперь будет речь осуждения начальника города. Это 28 глава с 1 по 10 стихи. И потом с 11 по 19 стихи будет плачевная песня. И в 28 главе, в осуждающей речи, в конце второго стиха начинается обвинение. «За то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь: я Бог». Начальствующий в Тире говорил: я Бог. Восседаю на седалище Божьем в сердце морей, то есть здесь, в Тире. Восседаю на седалище Божьем в сердце морей. И Бог через Иезекииля говорит: и будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим. Вот, ты премудрее Даниила. Нет тайны, сокрытой от тебя. Вот здесь это надо оттолковать как вопросы. То есть, ты премудрее Даниила? Разве нет тайны, сокрытой от тебя? Подразумевается, что, по крайней мере, Даниилу что-то известно, что неизвестно тебе. Твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твои собрал золото и серебра. Большой мудростью твоей, посредством торговли твоей, ты умножил богатство твое. И ум твой возгордился богатством твоим. Вот это обвинение. Итак, он здесь описан как человек очень мудрый. И начальство в Тире в это время здесь зависит от того, как эту датировку точно поставить, или Эдбаэл III, или Ваал II. Потому что, помните, мы не знаем точно, в каком месяце это было сказано. И здесь этот начальствующий назван действительно мудрым человеком. И его мудрость и разум как раз и позволили ему собрать так много сокровищ, богатства через эту торговлю. Это позволило накопить так много богатства и сокровищ. Однако из-за такого обилия богатства и возникла очень большая гордыня, превознесение. И ты настолько оказался захвачен собственным величием, что возомнил себя Богом. И вы должны понимать здесь очень важный стратегический, экзегетический момент при толковании этого текста. Библейский язык часто выходит за пределы своих возможностей. Я это сказал. Я изучал и еврейский, и греческий языки. Я считаю, что библейские языки — это очень важный инструмент. Однако это не дает решения всех проблем. Я должен это вам сказать, они этого не решают. Вот в отрывках, подобных этому, когда много терминов или грамматических конструкций, которые всего лишь один раз употребляются, и не только один раз в книге Иезекииля, но один раз во всем Ветхом Завете. То пренебречь культурной исторической обстановкой приведет к экзегетической катастрофе. Я преподавал в разных семинариях. Во многих семинариях и во многих миссионерских предприятиях я участвовал. И мы говорим, что придерживаемся буквальной грамматико-историческо-культурной герменевтики. И в лучшем случае мы учим людей только грамматической ее части. Но в целом это не абсолютно, не всегда верно. Но мы очень мало преподаем, очень мало учим историческому и культурному подходу к толкованию Писания. У меня никогда ни в какой семинарии не было курса по культурной исторической сфере.
So
Поэтому я после семинарии уже отправился в Израиль, и там в университете изучал археологию и культуру Древнего Израиля.
I think because of our cultural ignorance.
И я думаю, что из-за нашего такого культурного невежества
we have often, and I think interpreted this text and others incorrectly.
Мы часто толкуем данный текст и другие тексты неправильно.
So in the ancient Near East, a king was often viewed to be the embodiment of his patron deity.
На Ближнем Востоке часто считали, что царь — это воплощение божества, покровительствующего ему.
The human king, the leader, was viewed to be an embodiment of his patron deity, and the patron deity of Tyre is Melkar.
И царь народа считался воплощением Бога, который покровительствовал этому народу, и в Тире таким Богом покровителем считался Мелькар.
You know what Melkar means?
Знаете, что значит Мелькар?
King of the city.
Царь города. Интересно, да, особенно когда мы 11 стих посмотрим.
Have a picture of the fortress.